Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Верховный суд России отменил арест Платона Лебедева, произведенный в 2003 году. Как это решение отразится на рассмотрении первого дела Ходорковского и Лебедева? В Петербурге выбраны уполномоченные по правам человека и по правам ребенка. Почему правозащитники считают эти должности бутафорскими? Гимном Закарпатья стала национальная песня русинов. Есть ли основания у Украины опасаться русинского сепаратизма? Такие вопросы поставила перед нами среда, 23 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Президиум Верховного Суда России признал незаконным арест бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева в июле 2003 года. Именно этот арест, как считают многие наблюдатели, положил начало делу «ЮКОС», в рамках которого осуждены и сам Платон Лебедев, и Михаил Ходорковский. Президиум вернулся к рассмотрению дела Лебедева в связи с решением Европейского суда по правам человека, который установил, что арестовывая Лебедева, Россия нарушила положение Конвенции о защите прав человека. Она гарантирует свободу и личную неприкосновенность каждому. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Добиться признания незаконным ареста Платона Лебедева и неоднократного продления ему сроков содержания под стражей адвокаты бизнесмена пытались с июля 2003 года. За это время решение по жалобе Лебедева успели вынести Конституционный суд России и Европейский суд по правам человека, но Верховный суд оставался непреклонным. Сегодня же Президиум Верховного суда России, возобновивший производство по делу Платона Лебедева по поручению председателя суда именно в связи с решением страсбургских судей, наконец отменил ряд ранних постановлений российских судов первой и кассационной инстанции об аресте бывшего совладельца ЮКОСа. Впрочем, это вовсе не означает, что Платона Лебедева отпустят на свободу, говорит его адвокат Елена Липцер.
Он остается под стражей, он содержится под стражей, во-первых, по мере пресечения по новому уголовному делу, во-вторых, как отбывающее наказание по приговору суда. Тем не менее, признанное нарушение закона при избрании меры пресечения. То, о чем мы говорили тогда еще и не переставали об этом говорить, но только сейчас нас наконец услышали.
Больше всего журналистов интересовали именно правовые последствия признания незаконным ареста Платона Лебедева в 2003 году. Оказалось, что и у самих адвокатов на этот счет вопросов не меньше, говорит адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов.
С 3 июля по 28 августа шло предварительное следствие. Лебедев находился под стражей, выясняется незаконно. В это время проходили разные следственные действия, в которых он должен или имел право, во всяком случае, предположим, участвовать. Он не участвовал, потому что он находился в тюрьме. Как быть? Эти следственные действия, вот их как оценивать? Первый ответ такой простой. Их надо признавать недопустимыми доказательствами, потому что они проведены без участия Лебедева, который должен был находиться на свободе, а находился в это время в Лефорте. Я сам себя спрашиваю и говорю, я бы, например, отправил бы дело прокурору.
Адвокат Елена Липцер сообщила журналистам, что ее подзащитный считает постановление Президиума Верховного суда победой, поскольку оно открывает новые возможности для обжалования самого факта привлечения Платона Лебедева к уголовной ответственности. А кроме того, оно повышает шансы на благоприятное для заявителей решение Европейского суда по правам человека по консолидированной жалобе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, поданной на нарушения, допущенные при рассмотрении их дела. Постановление Президиума может стать большим подспорьем для адвокатов бывших совладельцев ЮКОСа и теперь, когда они тщетно добиваются изменения меры пресечения своим подзащитным в рамках второго уголовного дела, указывая, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, приговоренные к лишению свободы в колонии общего режима, незаконно содержатся в тюремных условиях, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Наша позиция тех адвокатов, которые обращаются в Европейский суд, она состоит в том, что мы не обращаемся против страны, потому что мы ее не любим и считаем, что она плохая. А мы обращаемся в Европейский суд для того, чтобы в том числе наша правоприменительная практика была приведена к европейским нормам. И вот, может быть, практика Верховного суда, который будет эти решения отменять, она и повлияет на то, что решения будут выноситься законно и обоснованно.
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь, выступая сегодня перед президиумом, обратил внимание судей на то, что нарушения, допущенные в отношении Платона Лебедева, носили процессуальный характер, а потому сейчас не могут быть устранены. Поэтому, заявил зам генерального прокурора, я считаю целесообразным вынести частное определение в адрес следственно-прокурорских и судебных органов с целью предотвращения подобных нарушений в будущем. Виктора Гриня в этой части поддержал и сам Платон Лебедев. Его, кстати, в Верховный суд привезли против воли. Накануне Лебедев заявил, что отказывается от участия в заседании президиума, поскольку не успел к нему подготовиться. Платон Лебедев обратил внимание судей на то, что с 31 марта по 6 апреля 2004 года его держали под стражей вообще без какого-то ни было судебного решения. И ни надзирающий прокурор, ни начальник следственного изолятора не освободили его из-под ареста. А судьи последовательно отказывались признавать факт нарушения закона. И теперь имеет смысл в порядке регресса взыскать с них те 10 тысяч евро, которые Россия выплатила Лебедеву по решению Европейского суда. Президиум Верховного суда от вынесения частного определения воздержался, говорит адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов.
Поздно пить боржоми, поздно выписывать частные определения. Надо совершенствовать судебную систему в принципе. Надо, в конце концов, сделать так, чтобы она не являлась частью вертикали власти. Вот что надо менять. Не частные определения выносить, а перестать указывать судам, как надо судить Ходорковского, Лебедева, Иванова, Петрова, Сидорова.
Сейчас второе уголовное дело в отношении Платона Лебедева и Михаила Ходорковского рассматривает Хамовнический суд Москвы. Бизнесменам предъявлено обвинение в хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уроки афганской войны. 30-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан анализируем с бывшим депутатом Государственной Думы России Анатолием Ермолиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 23 декабря. В Петербурге сегодня выбраны уполномоченные по правам человека и уполномоченные по правам ребенка. Ими стали художественный руководитель культурно-просветительского центра театра и кино «Алеко» Алексей Козырев и телеведущая Светлана Агапитова. Соответственно, обе кандидатуры были выдвинуты партией «Единая Россия», и обе вызвали критику правозащитного сообщества. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Наблюдатели давно уже говорили, что выбор был заранее предрешен. Вряд ли кто-то мог всерьез соревноваться с кандидатами от «Единой России». Формально на пост уполномоченного по правам человека претендовали четверо. Адвокат Игорь Кучеренко, выдвинутый общественными организациями «Гражданский контроль» и «Солдатские матери Петербурга», бывший губернатор Камчатской области, помощник депутата эсера Павла Солтана Михаил Машковцев, представитель законодательного собрания в уставном суде Александр Уланов и худрук культурно-просветительского центра театра и кино «Алеко» Алексей Козырев. Он-то и прошел, получив 35 голосов «за». Четыре человека баллотировались и на пост уполномоченного по правам ребенка. Детский врач-психиатр Алексей Демьянов, выдвинутый фракцией ЛДПР, директор ресурсного правозащитного центра Мария Коневская, правозащитник, советник спикера Совета Федерации Сергея Миронова Наталья Евдокимова и телеведущая Светлана Агапитова, выдвинутая единороссами, которая в результате и победила. Эти выборы являются фарсом, считает политолог Борис Вишневский.
Все это было известно еще неделю или две назад. Кто будет избран? Избраны люди, которые, на мой взгляд, на фоне их конкурентов не получили бы никогда такого преимущества, если бы депутаты исходили из профессиональной их пригодности к этим должностям. Мне совершенно очевидно, что из тех, кто выдвигался уполномоченным человека, должен был бы быть Игорь Кучеренко, уполномоченным правом детей Наталья Евдокимова. Но, насколько мне известно, это прямое указание Екатерины Ивановны Матвиенко. Козырева-то он достаточно хорошо известен как человек, который против власти не пойдет ни в коем случае. Который всегда ее во всем поддерживал, какая бы она ни была. Поддерживал Яковлев, поддерживал Матвиенко, поддерживал Охта-центр. И надеясь на то, что этот человек будет защищать права граждан, значит, себя утешать какими-то невозможными иллюзиями.
Что касается Светланы Агапитовой, то Борис Вишневский считает ее уважаемым человеком, просто не идущим ни в какое сравнение в профессиональном отношении с Натальей Евдокимовой. Акимовой, юристом, депутатом законодательного собрания в 4 созывах.
Отдельный вопрос – это 10 голосов, которые были подняты Наталье Евдокимову. Это, на мой взгляд, просто позор. Если депутаты, которые за нее не голосовали, думают, что таким числом голосов они нашли удар по репутации Натальи Леонидовны, они ошибаются. Они нашли удар по собственной репутации. Как не было у нас омбудсмена или омбудсменов, так и нет. Никого эти люди не защитят. И это самое печальное следствие того, что сегодня произошло.
10 голосов, поданных за бывшего коллегу, это намеренное унижение. С этим согласна и сама Наталья Евдокимова.
Я могу объективно судить, какие были кандидаты. Я могу сказать, что моя кандидатура была, конечно, лучше.
За словами Натальи Евдокимовой стоят дела. Она является автором около 60 городских законов по защите детей, инвалидов, молодых и многодетных семей, малообеспеченных граждан.
Есть просто закон о защите прав ребенка. Есть закон о защите прав детей-сирот, где мы впервые заговорили не только о защите прав ребенка на образование, на медицинскую помощь, на пособие, но и на собственность. Это же очень серьезный вопрос, когда дети, находясь в детских учреждениях, что образовательных, что социозащитных, они теряют прежде всего свои квартиры. Принята была программа по детям-инвалидам, где мы специальные меры защиты детей-инвалидов предпринимали. И о детских пособиях это тоже, в общем, закон, в котором я принимала непосредственное участие.
Неужели депутатам не важен профессионализм и все сделанное ранее?
Ну, арчи просто открывается. У всех в голове свербит одна мысль. Еще 2 года, и снова составляются списки. Ну, его знает, попадем ли мы в них, а уж как хочется. У кормушки-то посидеть подольше. Вот и все.
Недавно со скандалом был снят со своей должности уполномоченный по правам человека Игорь Михайлов, тоже избранный большинством единороссов, вопреки рекомендациям правозащитников. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Прокомментировать выборы уполномоченных по правам человека и по правам ребенка в Петербурге я попросил известного в городе правозащитника, одного из лидеров Всероссийской общественной организации «Гражданский контроль» Юрия Вдовина.
При выдвижении Гатитова совершенно не было учтено мнение правозащитного сообщества. Для нас эта кандидатура была абсолютно неожиданной. Скажем, критерии, по которым ее выбирали, совершенно непонятны. Все выступление по представлению было в основном рассказы о телевизионных сюжетах, которые она готовила по бедному с детьми. Ну, а не рассказом о том, как эти дети решают. Я думаю, что это будет декоративная фигура, которая будет изображать присутствие в городе уполномоченного по правам ребенка, будет соблюдена некоторая, там, скажем, демократическая видимость, а в действительности она будет работать в тех пределах, в которых исполнительная власть ей дозволит. Защита прав ребенка закончится каким-нибудь решением каких-нибудь социальных вопросов без принуждения администрации или города там влиять на эту ситуацию каким-то способом. Я думаю, будет так.
В чем основное различие между взглядом на проблему руководства города и тем, что вы, правозащитное сообщество, думает по этому вопросу? В чем вы не соглашаетесь?
По проблемам защиты прав ребенка трудно о чем-нибудь говорить. Очень может быть, что мы как раз все тут и совпадем. Это, ну, грубо говоря, испытательный срок вот этому действию сейчас будет какой-то дан. Займется Агапитова принуждением власти решать эти вопросы хорошо, а скорее всего она будет решать какие-то случайные социальные проблемы, в каких-то конкретных случаях, так сказать, некий отдел бюро жалоб.
У общественности Петербурга есть возможности контроля за ее работой какие-то?
Ну, мы же увидим сразу все какие-то обращения к ней. Больше того, я надеюсь, что попытка сотрудничества с нами, с изучением наших предложений по этому поводу, вот будет в ближайшее время наш доклад по состоянию по защите прав человека в городе, там будут проблемы, связанные с проблемами детей. До сих пор только прокуратура реагировала на наши доклады. Вот 2 доклада мы делали, и только прокуратура города просила там какие-то сведения предоставить. То есть она делала проверки по тем данным, которые мы указывали. А все остальные органы власти, которые напрямую были, так сказать, повинны в тех или иных нарушениях прав человека, они вообще не реагировали на нас.
А то, что вы говорили сейчас о проблемах, связанных с правами детей в Петербурге, кажется, относится примерно в той же мере вот к тому, что касается выборов уполномоченного по правам человека. Правозащитное сообщество выдвигало свою кандидатуру на этот пост?
Должность уполномоченного по правам человека в Петербурге установлена была лет 10 назад, и закон был принят. 8 лет подряд не выбирало наше законодательное собрание уполномоченного по правам человека, потому что действовавшей администрации, ну, не нужен был уполномоченный по правам человека. Но теперь, видимо, решили, что все-таки нужно соблюсти некое, так сказать, реверанс в сторону демократии, такого уполномоченного решили иметь. Ну, решили иметь его строго контролируемого. Вот первый был Михайлов, его выбрали, значит, он был властью уполномочен, но потом он с властью что-то поссорился, не поделил какие-то депутатские места там в муниципальных выборах в область, его легко и просто законодательное собрание сняло. Как оно его назначило, так оно и сняло. Это было свидетельство того, что уполномоченный по правам человека абсолютно незащищенная фигура, потому что манипулируемое законодательное собрание в любой момент снимет любого уполномоченного по правам человека. Второй закон, который был принят, уполномоченный по правам ребенка, он уже, скажем, резко отличался от закона, который выбирал уполномоченного по правам человека, тем, что право выдвигать кандидатуру на должность уполномоченного по правам человека еще имели какие-то общественные организации, то теперь среди субъектов, имеющих право выдвигать кандидатуру, общественные объединения и организации отсутствуют начисто. То есть мнение общественности совершенно не интересует власть в Петербурге. Уполномоченные там по правам человека, по правам ребенка, это их люди, которые с общественностью вообще мало связаны и будут изображать эти должности.
Взаимодействие правозащитного сообщества и властей в Петербурге, говорил известный петербургский правозащитник Юрий Вдовин. Время свободы. Подводим итоги среды 23 декабря. Сегодня Верховный суд Дагестана признал законным решение об отмене итогов выборов мэра Дербента. Победу на этих выборах, которые прошли 11 октября, официально одержал действующий мэр по имени Феликс Казиахметов. Его противники заявляли о многочисленных нарушениях. Выборы в Дербенте запомнились стрельбой на избирательных участках и похищениями членов избирательных комиссий. Наблюдатели называют выборы мэра Дербента генеральной репетицией борьбы за должность руководителя Дагестана. После нового года российский президент должен выбрать кандидатуру нового главы республики. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Кассационная коллегия по гражданским делам Верховного суда Дагестана оставила в силе решение городского суда Дербента о признании состоявшихся в октябре выборов мэра дагестанской столицы недействительными. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Дагестане Тимура Салимова.
На этот пост претендовали 5 кандидатов. Главными соперниками считались действующий мэр Феликс Казиахметов и бывший прокурор республики Имам Яралиев. Накануне выборов в город были введены дополнительные силы милиции, однако они не смогли предотвратить массовых нарушений порядка с драками и стрельбой. В день голосования в городе не открылись 13 избирательных участков, а на открывшихся зафиксированы многочисленные нарушения. Уже на следующий день городской суд Дербента принял решение о приостановке подсчета голосов, однако территориальная избирательная комиссия признала выборы состоявшимися и объявила победителем Феликса Казиахмедова. 3 декабря городской суд удовлетворил иск проигравших кандидатов и признал недействительными итоговые протоколы территориальной избирательной комиссии. Это решение в кассационном порядке оспорили прокурор города Изет Гаджиев и новоизбранный мэр Феликс Казиахмедов. Сегодняшнее решение Верховного суда Дагестана принято на фоне ожидания решения президента России о представлении кандидата на пост главы республики. Срок полномочий нынешнего президента Муху Алиева истекает в феврале. В прошлую среду Дмитрий Медведев принял предложенный «Единой России» список кандидатов из 5 человек.
Политолог Энвер Кисриев из Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук, уроженец Дагестана. Он считает, что решение Верховного суда республики об отмене итогов выборов мэра Дербента принято под давлением федерального центра.
Схватка была непростая. Победил прежний мэр города, то есть человек, которого поддерживало руководство республики, Феликс Казиахмедов. «Единая Россия», как победившая на выборах в Дагестане, имеет право предлагать свои кандидатуры. Она выдвинула для президента России 5 кандидатур. Они уже на столе у президента России. Решение, по-видимому, будет принято сразу после Нового года. Все в руках президента России. Таким образом, вся политическая борьба сводится к тому, чтобы повлиять на мотивацию президента России.
Ну а вот среди этих 5 кандидатов, из которых будет выбирать президент России, есть какие-то фамилии, которые стоит назвать?
Все люди молодые, не проявившие себя серьезно в политической работе. Они для дагестанской общественности, в общем, были довольно неожиданными. Нынешний президент, который тоже состоит в этом списке, жалуй, намного сильнее всех остальных.
Контроль нынешнего главы Дагестана Муху Алиева над политической ситуацией в республике действительно ослабевает, считает эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Выборы в Дербенте – это и был очень серьезный элитный конфликт между действующим главой республики и его оппонентами. И мы сейчас говорим о том, что на последних выборах в Дербенте были масштабные нарушения, народные волнения и так далее, но за последние там 10 лет, скажем, в Дагестане нормальных выборов практически не было, и они могли быть совершенно спокойными, не скандальными, но во многих случаях такое впечатление, что никто не давал себе труд даже считать бюллетени, и те реляции, которые по итогам выборов отправлялись в Москву, они писались местными и региональными властями без относительно того, как люди голосовали.
Кто может стать главой Дагестана? Как это решится?
Важная и, к сожалению, неизбежная черта того, как будет решен вопрос с новым лидером Дагестана, это практически неизбежность конфронтации при любом выборе кандидата. И Дагестан – это вообще не очень хороший регион для такой единоличной формы правления, каковой является, собственно, позиция президента республики. И не случайно Дагестан последним из регионов России перешел и не по своей инициативе, а по инициативе Москвы на эту форму управления. В Дагестане есть очень сложная система баланса сил между основными этническими кланами, и единоличная власть президента, она нарушает эту систему и служит механизмом возникновения очень серьезных межклановых конфликтов. А сейчас речь к тому же идет и о смене поколения, потому что Муху Алиев фактически это продолжение той системы власти, когда у власти находились люди 70-летние, и Алиев заменил Магомедали Магомедова, а сейчас, очевидно, если его будут менять, то ему на смену придет более молодой политик, и изменится не просто личность главы республики, а во многом вид и политической системы, и вот той системы очень сложных клановых сдержек и противовесов, которые в Дагестане существуют. Дагестан – это пороховая бочка, и сейчас он находится в гораздо более сложном положении, чем даже Чечня, поэтому любое неосторожное движение может привести к взрыву.
Об особенностях выборов на Кавказе рассуждал политолог Центра Карнеги Николай Петров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Вот главные темы второй половины часа. Скончался писатель Григорий Бакланов. Гимном Закарпатья стала национальная песня русинов. Новое правительство Южной Осетии приступает к работе. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Верховный суд признал арест Платона Лебедева незаконным. Что дальше?
Комментарии экспертов.
Как торгуют квотами на парниковые выбросы?
В блогах свободы.
Почему узбекским властям не понравились фотографии Умиды Ахмедовой?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на 87-м году жизни скончался писатель-фронтовик Григорий Бакланов. Он получил широкую известность как автор романов и повестей о войне. Число погибших при взрыве на шахте в Свердловской области увеличилось до 8. Один горняк считается пропавшим без вести. В Петербурге выбраны уполномоченные по правам человека и уполномоченные по правам ребенка. Им стали художественный руководитель культурно-просветительского центра театра и кино «Олега» Алексей Козырев и телеведущая Светлана Агапитова, соответственно. Депутаты Законодательного собрания Петербурга не дали согласия на проведение референдума по вопросу о строительстве ОХТ-центра. Генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд надеется, что процесс ратификации России 14-го протокола Конвенции о защите прав человека возобновится в январе будущего года. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве после переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым. Россия не полностью соблюдает условия мирного соглашения, заключенного с Грузией при посредничестве ЕС после вооруженного конфликта вокруг Южной Осетии в августе 2008 года. Об этом заявил глава миссии наблюдателей Евросоюза Ханс-Йорг Хабер. В Иране произошли столкновения полиции со сторонниками оппозиции, пытавшимися провести траурную церемонию в городе Исфахан в память о недавно скончавшемся аятолле Хосейне Али Монтазери. По сообщениям, несколько человек были арестованы. Парламент Румынии утвердил новое правительство. Эмиль Бок вновь стал премьер-министром после того, как 2 месяца назад законодатели вынесли вотум недоверия его кабинету.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 23 декабря. В Москве побывал с 3-дневным визитом генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Россия стала первой страной, которую этот политик посетил после своего вступления в должность в сентябре этого года. Ягланд встретился с Дмитрием Медведевым и не встретился с Владимиром Путиным, на что обратили внимание многие наблюдатели. За визитом генерального секретаря Совета Европы в Москву следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Турбьерн Ягланд в своей стране, Норвегии, прошел все ступени власти – он был премьер-министром, председателем парламента, разве что королем ему побывать не удалось. Сейчас он одновременно председатель Норвежского Нобелевского комитета, того самого, который вручает Нобелевскую премию мира, и генеральный секретарь Совета Европы. Во время своих первых переговоров в Москве Турбьерн Ягланд постарался наладить контакт с российской властью, и после встречи с президентом Дмитрием Медведевым генсек Совета Европы честно признался журналистам, что в Кремле был щедр на комплименты. Встречаясь сегодня с президентом Медведевым, я отдал ему должное за многие вещи, о которых он сказал в своем недавнем послании Федеральному собранию. В этой речи он говорил о модернизации России, и там он перечислил модернизацию судебной системы, приоритет прав человека и верховенство права, а также призвал развивать действенное разделение властей. Я думаю, что Совет Европы мог бы стать важным партнером России в выполнении этой программы. С Владимиром Путиным генсек Совета Европы встречаться не стал, сообщив, что просто не запрашивал такую встречу. Примечательно, что предшественник Ягланда на посту генсека Совета Европы, британец Терри Дэвис, был с Владимиром Путиным в довольно частом контакте и виделся с ним уже после того, как Путин стал премьером. Турбьерн Ягланд, отвечая на вопрос «Радио Свобода», сообщил, что лишь затронул в разговоре с Дмитрием Медведевым тему российско-грузинской войны прошлого года и заявил, что является сторонником деполитизации этой проблемы. Позиция Совета Европы состоит сейчас в том, чтобы попробовать действовать в сугубо экспертной манере. Мы стремимся, не политизируя проблему, улучшить гуманитарную ситуацию в регионе. Мы будем продолжать призывать все стороны к выполнению тех обязательств, которые они дали, а также правил Совета Европы. Мы бы хотели сейчас сфокусироваться на вопросах прав человека, в частности, на правах насильственно перемещенных лиц, на правах меньшинств. И говорю это здесь и вообще везде, что в этом смысле на территории стран Совета Европы не должно быть белых пятен. Поэтому мы и добиваемся возможности посещать отколовшиеся регионы – Абхазию и Южную Осетию. In Europe. So therefore, we also want to try to get access to the breakaway regions of Abkhazia and South Ossetia. 22 декабря генсек Совета Европы встречался с правозащитниками, и, по словам некоторых участников этой встречи, выражение лица высокопоставленного европейца менялось по мере того, как ему сообщались факты массовых нарушений прав человека в России и, в особенности, на Северном Кавказе. Тем не менее, Ягланд, по собственному его признанию, похвалил Медведева и перед гражданскими активистами. Я сказал вчера представителям неправительственных организаций, когда я с ними встречался, что агрессивная гражданская позиция нужна в любом обществе и заслуживает уважения. Но также заслуживает уважения и тот список задач, который был упомянут президентом Медведевым. Он призывает к модернизации всех сторон жизни вашей страны. В каждом обществе необходимо взаимодействие самого общества, неправительственных организаций и политических политического руководства страны. Я рад, что здесь это тоже имеет место. Правда, я хотел бы, чтобы активисты пользовались большей поддержкой населения России. Судя по тому, что генеральный секретарь Совета Европы говорил в Москве, России не следует в ближайшее время опасаться серьезного противостояния с Советом Европы. Вдобавок ко всему, Москва намекнула на возможность ратификации в январе 2010-го 14-го протокола к Европейской конвенции по правам человека, что очень ускорит работу Европейского суда и чем очень обрадован Страсбург. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Теперь об одной из спорных, кризисных кавказских территорий, о которых шла речь во время визита генерального секретаря Совета Европы в Москву. Власти Южной Осетии заявляют об успешной реализации программы восстановления жилья. Это противоречит прежним утверждениям чиновников из Схинвали о полном срыве сроков строительных работ. Главная причина, по версии южноосетинских чиновников, это задержки финансирования из Москвы. В Схинвали недавно приступило к работе новое правительство во главе с Вадимом Бровцевым. Как утверждают наблюдатели, фактически целиком присланы из России. В Схинвали недавно побывал корреспондент «Радио Свобода» Андрей Бабицкий, и я выяснил у него, что представляет собой сегодня южноосетинская независимость. Что представляет собой государственная граница Южной Осетии и Российской Федерации?
Государственная граница Южной Осетии и Российской Федерации – это фактически просто блокпосты, которые стоят, таможенные пограничные посты, которые стоят на горной дороге перед Рогским туннелем. Там работают российские пограничники, которые проверяют паспорта. В общем, режим пропуска достаточно простой.
Российский турист может поехать в Южную Осетию сейчас, если захочет?
Да-да-да, конечно, легко. Легко, абсолютно никаких препятствий.
Видно ли невооруженным глазом российское военное присутствие в Южной Осетии?
Да, когда вот двигаешься по этому ущелью, которое ведет к Южной Осетии из Северной Осетии, то, в общем, на дорогах там встречаются колонны с российскими военными, палатки, полевые кухни, бронетехника. Но уже когда въезжаешь на территорию Южной Осетии, этого вот так не видно, потому что, я думаю, где-то они, эти дислокации, убраны по сторонам. Там погранвойска, они уже непосредственно на границе между Грузией и Южной Осетией. Как, например, в Чечне в свое время, когда перемешку кони, люди, и на любой дороге, значит, обязательно танки, легковые машины, беженцы, так сказать. Нет, такого нет.
Это мирный край?
Край, да. Собственно, сам Схинвал производит впечатление города уже достаточно мирного, да, там елка в центре установлена, но нет тех разрушений, которые я видел на фотографиях, на видеокадрах. Восстановительные работы идут, хотя местные жители не слишком довольны их темпами, но, в общем, они закрывают следы от войны. Что поражает на подъезде к Схинвалу, это три разрушенных грузинских деревни. И производит это, конечно, впечатление ужасное. Ну, в общем, понятно, что здесь совершенно сознательно постарались, поработали, разрушили каждый дом, сожгли каждый дом, взорвали. То есть непонятно зачем. Звучали какие-то голоса о том, чтобы грузины не вернулись, за этим все это уничтожалось. Но это какая-то совсем, в общем, другая жизнь, которая, наверное, не предполагает участие государства в обуздывании человеческой ненависти, а наоборот, государство дало людям, значит, там, расковать свою волю вот до таких пределов.
Говорили о значительном оттоке населения из Южной Осетии в Северную Осетию и дальше в северокавказские районы России. Выглядит ли республика населенной?
Схинвали выглядит населенным городом, даже какие-то крошечные пробки. Это, в общем, по ощущению, конечно, скорее все-таки не город, а большая деревня, такой крупный населенный пункт. Хотя можно уже сказать, что город, потому что ну там вот совсем новые микрорайоны отстроены, там Лужковские, симпатичные дома в современном стиле, там, с красной черепицей. Таких, как бы, пятен под Схинвалу набирается довольно много. Оппозиция говорит, что отток продолжается, поскольку условия жизни, в общем, до сих пор, так сказать, нельзя назвать сколько-нибудь приемлемыми. Очень невысокие зарплаты, пенсии, опять-таки, разрушения далеко не везде позволяют людям просто жить. От 17 до 17 с половиной тысяч, по данным оппозиции, сейчас население республики.
Обретение независимости – это закономерное для тех южных осетинов, с которыми вы беседовали, процесс, оканчивающий, так сказать, национальную эмансипацию? Или это все по большому счету все-таки свалилось с неба?
Вы знаете, я думаю, что вообще говорить о независимости Южной Осетии оснований не очень много. Потому что совершенно очевидно, что республика находится в режиме внешнего управления. Да, ну вот сейчас просто им взяли и прислали правительство из России. И это правительство очень значительный объем власти фактически отобрало у вот этих местных президентских структур, у структур какой-то. Просто отобрало и все. И, я так понимаю, у самого какой-то нету никаких механизмов защиты от этого внешнего управления. Но не только механизмов защиты, а еще и, видимо, достаточной воли. Все-таки Южная Осетия, она в большей степени, конечно, идет по пути интеграции с Россией, с Северной Осетией.
Какие-то контакты с грузинами из Грузии существуют или нет?
Ну, фактически нет. Есть так называемый Женевский процесс. Обсуждаются какие-то мелкие проблемы на границах при участии европейских наблюдателей.
Промышленность какая-то есть в Южной Осетии? Экспорт в Россию?
Нет. До августовской войны из Южной Осетии вывозились какие-то продукты сельского хозяйства, вино в Россию. Но это все, как выясняется, там выращивалось, производилось в общем в грузинских деревнях. У осетин никакого производства не оказалось, поэтому сейчас все заводится в Осетию.
Впечатление от поездки в Южную Осетию обозревателя «Радио Свобода» Андрея Бабицкого.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Коу.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Это программа «Время свободы». Сегодня в Москве в возрасте 86 лет скончался русский советский писатель, один из авторов послевоенной прозы о войне Григорий Бакланов. Бакланов ушел на фронт 18-летним добровольцем, служил артиллеристом и разведчиком. Его считают одним из лучших представителей поколения лейтенантов советской военной прозе. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Известность Бакланову принесли первые повести о войне «Девять дней южнее главного удара» и «Пять земли». За ними вышли в свет повесть «Мертвый с Рамони Имут», роман «Июль 41-го года», в котором писатель одним из первых поднял вопрос об ответственности Сталина за поражение Красной Армии в начале войны. Повесть «Навеки 19-летние», посвященная судьбам вчерашних школьников, которые попали на фронт, была отмечена государственной премией. По сценариям Григория Бакланова были сняты многие фильмы, например, «Познавая белый свет», «Был месяц май». С 1986 по 1993 годы Григорий Бакланов был главным редактором журнала «Знамя». О Григории Яковлевиче вспоминает писатель Александр Кабаков.
Для меня фигура Григория Яковлевича Бакланова имеет особенное значение. Он был редактором, когда я принес свою первую опубликованную в «Знамени» повесть. Тогда на меня, в общем, честно говоря, перепуганного, первый раз в толстом журнале, он произвел прекрасное впечатление. Он как-то сразу принял такой шутливый тон, как будто мы были 100 лет знакомы, и нас не разделял ни возраст, ни положение. Очаровательный был человек, очень честный писатель, прекрасный редактор. Запомнилась все время ироническая интонация. Вероятно, кто-то знал его и другим, но мы с ним все время общались полушутливым, ироническим стилем. Мне это очень симпатично. А в повести есть один эпизод такой любовный. Очень смешно так, несколько старомодно сказал, а вот нельзя ли как-нибудь там меньше поз? Я засмеялся, сказал, ну, я не знаю, как вы их там считали, мне кажется, там всего две. Мы оба посмеялись по этому поводу. Повесть была опубликована 20 лет назад. «Бульварный роман» она называлась. Для меня, прежде всего, редактор, он мне запомнился в этом качестве и сыграл в моей жизни большую роль.
Честь – девиз Григория Бакланова. Об этом «Радио Свобода» рассказал главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин.
Григорий Яковлевич Бакланов был прежде всего человеком чести. Чести и офицерской. Он ветеран Великой Отечественной войны и кровью заплатил за нашу победу. Чести и писательской, потому что всегда для него литература была святыней, и была тем храмом, куда может войти только человек, достойный того, чтобы обращаться к своим соотечественникам и к потомкам. И он был человеком чести, как общественный деятель. Надо вспомнить, что в самые трудные перестроечные времена он пришел в журнал «Знамя», возглавил его и 7 лет вел это важное общественное поприще. Тогда ведь все-таки тиражи были миллионные, за журналами выстраивались очереди. И было важно, чтобы именно такой человек, как Бакланов, вел этот корабль. Последние годы он крайне редко появлялся и в печати, и совсем не появлялся ни на литературных сборищах, ни на сборищах государственных. Видимо, что-то не только нездоровье, не только преклонные годы мешали ему это делать. Я думаю, что именно этот вот девиз, честь, лозунг чести, под которым он прожил свои 87 лет, без малого, затрудняли ему общение с нынешней сырой, нездоровой атмосферой и в литературной жизни, и в жизни страны.
Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Обычно в это время часа у нас о ярких публикациях в печати, но сегодня поговорим о судебном процессе против искусства в России. Самарский областной суд из-за болезни судьи перенес на 14 января рассмотрение требования прокуратуры признать экстремистским художественный фильм «Россия-88». Поводом для обвинения послужило то, что в фильме якобы представлено высказывание современных неофашистов. Из Самары корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
По мнению представителей прокуратуры Самарской области, в фильме «Россия-88» содержатся тайные смыслы, которые могут быть истолкованы как призывы к экстремистской деятельности. Для признания фильма экстремистским прокуратурой Самарской области и Управлением Федеральной службы безопасности были проведены оперативно-розыскные мероприятия. По информации прокуратуры, двое граждан по фамилии Валеев и Рустамов купили диск с фильмом «Россия-88» и, посмотрев картину, при опросе поделились с работниками прокуратуры и ФСБ, что, по их мнению, фильм содержит открытый призыв к разжиганию межнациональной вражды. Это стало основанием для обращения прокуратуры в суд с требованием признать фильм экстремистским. Проведенная по требованию прокуратуры лингвистическая экспертиза обнаружила в фильме «Россия-88» заявление и утверждение, цитирую, направленные на возбуждение ненависти и вражды. Сегодня в Самару для участия в суде специально приехали режиссер Павел Бардин и исполнитель главной роли Петр Федоров. По словам актера Петра Федорова, сыгравшего в картине скинхеда по кличке Штык, суд – объективная инстанция и выяснит, что получивший призы на престижных кинофорумах фильм «Россия-88» необоснованно называют фашистским.
Суд – это очень конкретно. История. Хочется верить, что это действительно какая-то ошибка и недоразумение. Мы оптимисты.
Фильм «Россия-88», в названии которого, к слову, обыграно нумерологическое нацистское приветствие «Хайль Гитлер», в Самаре неизвестен широкому зрителю. Как говорят, фильм можно нелегально купить на местном книжном рынке. Однако картина «Россия-88» уже активно обсуждается на самарских интернет-форумах и среди политически активной молодежи. Разговор с режиссером фильма Павлом Бардиным состоялся у здания Самарского областного суда под сигналы сирен припаркованных у храма Фемида милицейских автозаков. Это заставило журналистов пошутить, что суд над авторами картины «Россия-88» может превратить самарское правосудие в правосудие басманное. Почему суд над фильмом проводится именно в Самаре? Спрашиваю перед началом судебного заседания у Павла Бардина.
Вы знаете, это очень хорошо, что в Самаре. Во-первых, прекрасный город, который мы с удовольствием для себя сегодня откроем. Вот. Хорошо, что не в Магадане, например, очень лететь далеко. Не знаем, на самом деле, понятия не имеем.
Как пошутил сегодня один из журналистов, возможно, Самарский областной суд не заслушивал таких необычных дел со времен, когда здесь в конце позапрошлого века служил помощником присяжного поверенного Владимир Ульянов-Ленин. Эксперты попытались проанализировать фильм по культурологическо-лингвистическим составляющим, пытаясь доказать, что это фильм вредный, чуждый современной российской действительности. Что крамольного обнаружила власть в лице прокуратуры в сюжете фильма «Россия-88»? Вопрос режиссеру картины Павлу Бардину.
Мы не думаем, что власть что-то усмотрела. Мы читали экспертизу, достаточно странную. Вот усмотрел конкретный профессор Махмудов, я так понял, и какие-то еще два неизвестных нам гражданина. Я, опять же, уверен, что это ошибка и недоразумение.
Фильм «Россия-88» снят в жанре псевдодокументального кино. В основе сюжета картины – история группы молодых людей, которые не скрывают своих нацистских взглядов, занимаются в спортзале, устраивают разборки с рыночными торговцами и снимают агитационные ролики для сети интернет. Журналисты и правозащитники, которые пришли сегодня в суд, говорили, что идет попытка просто навесить на фильм ярлык вредоносного, чтобы запретить картину к дальнейшему показу. Хотя, по словам режиссера Павла Бардина, фильм и так практически стал объектом умолчания. Кинопродюсеры опасаются покупать копии фильма, зная, что перед показом картины «Россия-88» в кинотеатрах могут появиться сотрудники Федеральной службы безопасности и запретить киносеанс. 14 января Самарский областной суд решит, возможен ли в современной России прецедент, когда даже названное авторами антифашистским художественное произведение может быть запрещено по решению суда. суда как националистическое и экстремистское. Павел Бардин рассказал Радио Свобода, что ждет от Самарского областного суда объективности.
Чтобы это недоразумение было развеяно, раскрыто и устранено. Мы рассчитываем, что иск будет отозван, и мы поедем в Москву.
Картина «Россия-88» предназначена к коммерческому показу. И в случае, если суд признает фильм экстремистским, все копии фильма будут конфискованы, и он будет запрещен к прокату в кинотеатрах на территории России. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
А сейчас заключительная рубрика программы «Сегодняшний факт». Депутаты областного совета Закарпатской области Украины одобрили текст гимна своего региона. Песню «Подкарпатские русины» написал в конце 19 века, когда нынешнее Закарпатье входило в состав Австро-Венгрии, Александр Духнович. В западных областях Украины, которые в межвоенный период входили в состав Чехословакии, и ныне проживает заметное русинское меньшинство, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Ивахненко.
О своих претензиях на национально-этническую автономию русинские организации Закарпатья громко заявили примерно полтора года назад. С того времени сепаратистские настроения не только в Крыму, но и в этом регионе стали головной болью для центральных украинских властей. Официальный Киев не признает существование русинского народа, считая его составной частью народа украинского. В декабре прошлого года по требованию Службы безопасности Украины местные власти объявили о роспуске объединения Сойм подкарпатских русинов, а его лидеру Дмитрию Сидору правоохранительные органы предъявили обвинения в сепаратизме. Это произошло после того, как появились сообщения о создании так называемого временного правительства русинов, которое тогда обращалось к руководству России с просьбой о признании независимости Закарпатья от Украины. По времени эти события совпали с новым витком политического кризиса в стране, связанного с противостоянием премьер-министра Юлии Тимошенко и президента Виктора Ющенко. Украинские спецслужбы убеждены, что финансово сепаратистские организации подпитывают из России. Многие депутаты Верховной Рады утверждают, что за всеми политическими процессами на Закарпатье стоит бывший губернатор Виктор Балога. Возглавлявший почти два года канцелярию украинского президента, этот политик, которого называли «серым кардиналом» Виктора Ющенко, минувшей весной со скандалом покинул его команду. Недавно Балога был замечен в предвыборном штабе одного из самых популярных кандидатов в президенты Виктора Януковича, где он курил Закарпатскую область. Конкуренты Януковича по избирательной кампании допускают, что угроза сепаратизма может быть вновь разыграна лидером партии регионов и на предстоящих на Украине выборах главы государства.
Об истории русинского народа я беседую с обозревателем Радио Свободы, историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Это потомки населения той самой Древней Руси, которая располагалась на территории нынешней, в основном нынешней Украины. Потом разделилась на несколько государств, уделов. Одним из них была Русь Галицко-Волынская. То население, которое когда-то составляло население этой части Древней Руси, вот от него, собственно, и ведут свою родословную. Закарпатские русины, эта территория, она исторически всегда была несколько обособлена, потому что остальная часть нынешней Западной Украины, Галиция, Подкарпатье, она находилась в одно время в составе Речи Посполитой, потом в составе Австро-Венгрии. Закарпатье тоже, в конце концов, попало в состав Австро-Венгрии, но оно было в составе Венгерского королевства, в то время как Галиция в составе западной части, управлявшейся из Вены. Исторически население Закарпатья, оно жило несколько в иных условиях политических, чем население остальной части Западной Украины. Ну и таким образом формирование национального самосознания там тоже шло довольно специфическим образом.
Почему так получилось, что несмотря на вот такую обособленность русинов и несмотря на то, что в взаимодействии с куда более значительными этносами и венгерским, и украинским, они сохранили какую-то национальную самобытность, так затянулся процесс национальной эмансипации?
Не национальное самосознание многих других народов, и словацкого, и украинского, тоже начало формироваться, в общем-то, относительно поздно, во второй половине 19 века. Западная часть Украины, как Галиция, так и Закарпатье, стали ареной борьбы различных национальных проектов. Любая нация, в общем-то, вещь как бы сконструированная. Что касается русинов, то там возникли как бы несколько конкурирующих проектов. Один считал русинов потомками и родственниками единого русского народа, а другой украинский или украина Афинский, как тогда говорили, он считал, что необходимо стать, вот, селение под Закарпатье, стать частью общеукраинского этноса. Ну и, наконец, возникло третье течение, которое вообще считало, что русины – это самобытный народ, имеющий право на собственное существование. Ну и вокруг этого было очень много разного рода политических проблем.
У русинов когда-то при какой-то власти, австро-венгерской, чехословацкой, советской, была какая-то национальная автономия?
Очень краткий момент, и некая попытка сформировать вот такую автономную государственность возникла сразу после распада австро-венгерской монархии в 18 году. А потом, когда Закарпатье оказалось в составе Чехословакии, ну, оказалось в какой-то мере даже случайно. Там границы краились довольно специфично, ну и вот Закарпатье, оставшееся, ну, я так грубо очень упрощенно говорю, оставшееся бесхозным, его отдали Чехословакии. Вот в составе Чехословакии автономия была обещана, а реализована лишь в самом конце существования Чехословакии, когда это государство после Мюнхенского договора превратилось в такую хлипкую как бы федерацию, состоящую из трех частей. Остаток Чехии, Словакии и вот, как она тогда называлась, Подкарпатская Русь. Но это было очень недолго, и потом в 40-м году, когда Чехословакия окончательно прекратила существование, Карпатии вернули как бы Венгрии, ну, под давлением Германии. В 44-м году по соглашению между Советским Союзом и Чехословакией Закарпатье стало частью Советского Союза, и его прирезали Украине. Тут уже начинаются довольно тонкие моменты, поскольку, по большому счету, Закарпатье регион многонациональный, там не только русины, там и довольно крупное венгерское меньшинство имеется в рамках советской, так сказать, интернациональной общности. Закарпатье не могло рассчитывать на свою автономию. Оно было частью Советской Украины, поэтому, как говорят сами, так сказать, активисты русинского движения нынешнего, шла украинизация, ну, как бы из русинов пытались сделать украинцев. Во многом успешно, кстати.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов и мой киевский коллега Владимир Вахненко. Народная русинская песня стала гимном Закарпатской области Украины. Вот так обстояли дела в среду 23 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтра и оставляю вас с гимном «Подкарпатские русины».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Договор принципиально нового качества. Он будет абсолютно равноправным.
О смерти журналисты сообщил заведующий отделением реанимации.
Тремя уголовными делами обернулось избиение тремя сержантами.
Приимская муниципальная полиция вновь получила право ношения оружия после 30 лет.
Своеобразный рекорд в пробках. В общей сложности простаивает около 2000 автомобилей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.